Вот. Значит, сегодня я собиралась, как это часто бывает, что я собиралась рассказывать об одном, а вчерашний урок вот Рава Тальберга, он меня навел на немножечко другие мысли. И я хотела сделать такой обзор, вот сейчас вы увидите какой. То есть Рав Тальберг, кто-то был вчера на уроке?
Да, было очень интересно, очень. Вчера так это, значит,
Да.
якобы новое услышали, совсем новое.
Да. Ну вот. Так что это хорошо, что Лия была. Ну, вы поймете, что я, так сказать, имею в виду. Но все поймут.
А я сейчас прослушала в записи, очень понравилось мне глубоко там.
Да. Ну, Рав Тальберг, он, конечно, потрясающий. Он так вообще по-новому смотрит на уже такие, как казалось бы, обычные, привычные вещи. Очень интересно. Так, значит, смотрите, какая вот тема. То есть, ну, это вообще моя любимая тема, и у нас даже какое-то время часть курса называлась, что вот эта знаменитая фраза «Маасе авот симан лебаним». Так, и вы помните, что мы на многих уроках мы показывали, как это работает, то, что случалось с праотцами, скажем, или то, что случалось при выходе из Египта. Вот это вот считается, ну, как будто бы в данном случае это считается как один период. Но я это, ну, сделала как-то более, мне кажется, четко и систематически. Значит, есть эпоха праотцов, а есть эпоха формирования народа. То есть эпоха праотцов – это Авраам, Ицхак и Яков, и до 12 колен. А эпоха формирования народа – это Египет, пребывание в Египте, потом с переходом, так сказать, на рабство египетское, потом выход из Египта, и сюда же включаются все эти 40 лет, которые евреи ходят по пустыне. Так вот, оказалась очень интересная вещь, что мы сейчас ведь, как правило, применяем эти маасе авот, как в качестве симана, мы применяем для того, что происходит с еврейским народом, правда? Не с отдельным евреем, а с народом еврейским. Хотя вот Рав Тальберг, у него были интересные лекции, вы, может быть, помните, это уже сколько-то лет назад было. Он рассматривал супружеские, это так у него называлось, супружеские программы евреев, мусульман и христиан, но в основном евреев и мусульман, вот на основе того событий, которые происходили с праотцами и с Ишмаэлем и с Агарь в книге Берешит. То есть вот там вот что, так сказать, было вложено в смысле взгляда на семью у Ишмаэля, так оно так дальше и пошло у мусульман. Ну и, соответственно, у евреев это их мицвот, ну и плюс вообще взаимоотношения в семье. Так вот, здесь это как будто на индивидуальном уровне, но большей частью мы рассматриваем на уровне народа. Так вот, оказалась интересная вещь, мы это с вами рассматривали на нескольких уроках, то есть столько, сколько вот рассматривали, и каждый раз так получалось. И я проверяла это, даже когда мы не делали такие уроки, но я проверяла для многих случаев, что то, что закладывалось на уровне праотцов, то есть на индивидуальном уровне, оно потом повторялось уже на уровне народа. То есть, понимаете, как интересно, что есть соответствие, вы, может быть, помните, что были у нас такие уроки, есть соответствие между свойствами или событиями, или реакцией там, на события еврея как индивидуального и еврея и народа. Это очень интересно. Так вот, мы сегодня это будем использовать. Вы увидите, как. Значит, так вот, что я хотела разобрать. Я хотела разобрать взаимоотношения евреев как личности и как народа с Эрец Исраэль и с Галутом на основании вот тех глав, которые мы прошли уже. Ну, и там и это будет не только, может быть, более... Еще кое-что здесь будет. Значит, давайте начнем вот с чего. Ну, я начну просто не по историческому принципу как бы истории еврейского народа, а по тому, как главы расположены. Ну, потому что исторического, если придерживаться хода истории, так это надо будет очень сильно, так сказать, скакать туда-сюда. Значит, вот глава Ноах. Авраам, как первый еврей, он появляется впервые в главе, в конце главы Ноах. Да, рассказывается родословная его отца Тераха, и потом уже кого там Терах родил. Значит, жили они в Уре-Каздимском. Теперь, что говорится про их жизнь там. Ничего не говорится, кроме того, что им, что они ушли оттуда. Но здесь есть много мидрашей, вы, конечно, их слышали и помните, что все эти там мидраши насчет того, что Терах занимался изготовлением и продажей идолов, а Авраам уже в маленьком возрасте пришел к идее единого Бога и всячески, значит, там выступал против этой деятельности отца, как он там бил идолов в магазине и как он вообще проповедовал это публично. И, конечно, как вот мы хорошо знаем ситуацию в бывшем Советском Союзе, а сейчас это повторяется уже в России, то же самое. Он навлек на себя проблемы, так мягко скажем. И это вылилось в то, что вообще Немрод, который был царем, сначала бросил его в печь, из которой Авраам вышел опять невредимым. А вот его брат Арам, он погиб. Но тут есть мидраш, как вы помните, что сейчас я еще, чтобы вам прочитать. Вот, его брат Аран. Он тоже захотел вроде бы повторить такой вот подвиг Авраама. Ну, он, может быть, как младший брат, он как бы, ну, старался делать то, что старший брат. Вот, но у него было, видимо, недостаточно духовных сил, и, в общем, он погиб. Но в Торе об этом не пишется, это Мидраш. То есть здесь говорится, что вот это родословие Тераха. Это я читаю конец главы Ноах. Терах родил Авраама, Нахора и Арана. А Аран успел родить только Лота, он был младший брат. И умер Аран пред лицом Тераха, отца своего, в своей родной стране, в Ури-Каздимском. Ну, то есть, такое впечатление, что действительно, поскольку дальше сразу идет фраза, что и взяли Авраам и Нахор себе жен, то есть, что у них были жены, и дальше говорится, что и взял Терах Авраама, значит, и там всех этих невесток, и Лота, и то есть, что это как будто получается, что это как следствие. Значит, по-видимому, уже ситуация так обострилась, что им нужно было уходить. То есть вот это, что мы видим. Это первое, ну, бегство из, ну, на самом деле это было их вроде бы родное место, но почему-то, я вот когда-то это слышала, может быть, кто-то из вас знает, я, честно говоря, забыла, и вот сейчас к уроку не смогла найти, что у них еще раньше, еще до Тераха, у них была такая, ну, такое предание домашнее, что у них была какая-то связь с Эрецкнаан. Вы не помните, через кого эта связь была? В общем, когда они вышли, вот, и взяли, да, и взял Терах сына своего, Авраама и Лота, сына Арана, то есть внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына его, и вышли они вместе из Ура Каздимского, чтобы идти в страну Кнаан. Видите? Удивительно, здесь сказано, что они вышли, чтобы идти в страну Кнаан. Почему у них была такая цель идти в страну Кнаан? То есть, видимо, у них какое-то было семейное, так сказать, предание все-таки о связи с Кнаан. Мне кажется, что это на... Я не помню, это Раф Тальберг когда-то говорил, или я не помню, где я это слышала, но что-то там было. В общем, я найду, тогда напишу вам в группу. Значит, что мы здесь видим? Что, во-первых, евреям, ну, будущим евреям, как в лице Авраама и Сары, им приходится бежать из своего родного, из своей родной страны, города, за такую как бы деятельность диссидентскую. Ну, то есть это очень похоже на то, что происходило в Советском Союзе. Вы помните вот это самолетное дело, как там пытались, вообще как пытались убежать. И как потом евреи пытались убежать из Германии, и как они... Ну, то есть это много раз повторялось, что им приходилось бежать. Дальше это уже на Якове мы видим очень подробно, как ему пришлось бежать из своего дома, а потом ему он бежал от Лавана, а потом... Ну, и так далее. Значит, то есть вот это вот бегство из страны, из места своего проживания, это очень характерное свойство сначала у отдельных евреев, а потом и у народа. Но что вот здесь еще характерно? Они вышли, намереваясь идти, чтобы идти в страну Кнаан, и дошли до Харана и задержались там. То есть что вам это напоминает? Это опять же напоминает, что евреи, они на протяжении всей истории, когда им нужно было идти в Эрец-Исраэль, так они делали что угодно, но только не шли в Эрец-Исраэль. Ну, основная масса. Я не говорю, например, там о первых алиот, которые героически, так сказать, осваивали эту землю, и о тех, кто возвращался, скажем, из вавилонского плена. Но это было и тех, кто вышел из Египта. Но их было очень мало. Знаете, основная масса каждый раз или оставалась, или же, вот как мы видели уже в свою алию, как Валера, я этого еще не видела, то есть я в 95-м году приехала, а Валера мне рассказывал, он приехал в 90-м, так он рассказывал, какие были колоссальные очереди там в Вене, ну, сначала в Москве, в американское посольство, и какие маленькие в израильское. Потом, когда доезжали до Вены, так вот там вот получалось как раз основное разделение. То есть было очень много самолетов в Америку и один какой-нибудь самолет в Израиль, пока это дело не пресекли. Вот. То есть, но казалось бы, ну почему? Знаете, открылась возможность уехать в Израиль. Это 2000 Атиква Батшнот Альпаем. То есть мечта тех самых 2000-летий. И евреи едут в Америку. Ну вот это вот они делают то, что сделала семья, самая первая семья, откуда вышел первый еврей. Вот это то, что сделали они. Вместо того, чтобы идти в Эрец Кнаан, как они собирались, они задержались, так сказать, в Харане. Задержались, это всегда описывает в Торе, вот что, ну, они там хорошо обустроились, и так и стали жить, и совершенно так, и жили бы дальше. И тут потребовалось уже божественное вмешательство. Знаете, то есть и дальше идет сразу глава, это конец главы Ноах. Да, и здесь говорится, что было всех дней жизни Тераха, статца, 200 лет и 5 лет. То есть он очень долго прожил, 205 лет, и умер Терах в Харане. Но это не значит, что сначала Терах умер, а потом Бог обратился к Аврааму. Это, как вот Рав Тальберг вчера говорил, что в Торе так очень часто бывает, что завершается одна линия рассказа, а потом начинается другая. То есть это идет не по времени, а идет по темам. То есть Терах умер уже после того, как Авраам ушел. И дальше, ну, как мы знаем, знаменитая глава Лех-Леха, она так и начинается, что «И сказал Господь Аврааму, Лех-Леха», да? Ну, так как это комментируется, мы не будем этим заниматься. Самое главное, вот что я хотела показать, что потребовалось уже божественное вмешательство для того, чтобы сдвинуть, так сказать, с места ну, Авраама. То есть, по-видимому, уже Всевышний знал, что нужно выбрать Авраама из вот этой всей компании. Но Авраам был такой ответственный, что он взял с собой Лота, потому что, ну, он как будто был ему как отцом вторым. И поэтому пошла еще семья Лота. То есть Лот пошел. А то, что Авраам взял еще, как говорится, там души, которые они с сарай произвели в Харане, то это, ну, их как бы община, это те, кто уже тоже поверили в единого Бога и были единомышленники Авраам, которых он воспитал, его воспитанники. Вот, то есть, что здесь мы увидели? Значит, мы увидели, что, во-первых, уже на примере первого еврея, который еще даже не стал евреем, уже мы видим вот это вот изгнание. Это характерная вещь, что это изгнание из страны, где, ну, где постоянно евреи проживают. Это, во-первых, преследование, изгнание. И второе, что свойство евреев не идти в Эрец-Исраэль, а застревать по дороге. Ну, здесь Авраам еще самостоятельно не действовал, это командовал отец Терах. Но Терах, значит, как захотел, так и скомандовал. Сыновья, конечно, подчинились. Вот. Значит, ну теперь в Лех-Леха, значит, я сказала, что потребовалось уже вмешательство Всевышнего, чтобы Авраам ушел из Харана и пошел-таки в Эрец-Исраэль. Но, значит, опять мы посмотрим, что ушли, ну, далеко-далеко не вся семья ушла. То есть можно было бы подумать, почему бы всем не пойти. Но, видите, как это всегда потом происходило, основная масса семьи, а потом и народа, осталась там, и они так и остались идолопоклонниками. Единственное, что это было такое, знаете, как генетическое, такой блок, куда приходили жениться, ну, чтобы сделать, так сказать, чистую еврейскую линию. Вот. Теперь, когда Авраам приходит в... То есть он не знает еще, зачем он идет в Эрец-Кнаан, но когда он приходит в Эрец-Кнаан, то Бог ему говорит, он ему говорит, сейчас, минутку. Видите, здесь все-таки так, вот. То есть это просто буквально на одной странице написано в нескольких стихах, что сначала Господь сказал Аврааму: уходи из страны твоей, а потом он ему говорит, что сделаю тебя там великим народом и так далее. Но мы с вами рассматривали, что в этот момент нет еще речи о земле. То есть великим народом там тебя будут, с тобой будут благословляться, и ты будешь благословлять, и что только не будет. Но про Эрец-Исраэль еще, про Эрец-Кнаан еще непонятно, что это. А вот когда Авраам очищается от присутствия Лота, мы об этом с вами говорили тоже, что нужно, чтобы, если ты приступаешь к какому-то очень важному проекту, особенно такому идеологически важному, то надо, чтобы у тебя не было рядом с тобой соратников, казалось бы, которые не совсем соратники, которые тянут там в другую какую-то сторону. Вроде бы они с тобой вместе, но в то же время это такая, знаете, коалиция искусственная во многом. Мы это видим вот на протяжении всех каденций Нетаньяху, что он не в состоянии сделать такие вещи, но кардинальные, которые бы мы хотели видеть от правого правительства, которое мы выбираем. Даже была такая статья, что почему мы каждый раз выбираем правое правительство, а получаем левое. Понимаете? Потому что есть много людей, которые не работают, ну, идеологически, не отличаются от линии. Их линия идеологически отличается от линии Нетаньяху. И поскольку это очень глубоко проникло, опустило корни там, ну, как мы знаем, это часто называется deep state. Так вот, чтобы не было deep state в лице Лота, вот пришлось Аврааму Лота отправить. Ну, это все выглядело красиво, что они разделились из-за того, что они очень богатые, но во всяком ее дружно, мирно. Но, тем не менее, Авраам должен был остаться один со своими действительно единомышленниками. И вот тогда только Бог ему открывает настоящую идею, ну, еще очень мало, но, по крайней мере, он ему говорит. Здесь, видите, это очень явно, что как только Лот отошел от Авраама, и сразу в следующем же пасуке Всевышний к нему обращается, видите, и сказал. Вот Всевышний к нему обращается и говорит, что ты ходи по этой стране, обойди ее всю вдоль и поперек. Но раньше это был такой метод как бы приобретения земли, такой вот символический, при покупке земли. Потому что эту землю я даю тебе и потомству твоему навеки. И, значит, то есть здесь становится понятно, что Эрец-Исраэль – это вот что-то особенная страна, то есть нужно было именно сюда прийти и дальше делать какие-то специфические действия для того, чтобы закрепить вот эту вот землю за будущим народом, за потомством, потому что здесь дальше делается, здесь и дальше, когда Бог подтверждает этот союз и с Ицхаком, и с Яковом, и с братьями, он каждый раз вот это вот подчеркивает, что эту страну я даю вашим потомкам навеки. Знаете, то есть для чего это делается каждый раз, каждому праотцу отдельно, и это такими очень возвышенными словами, по-видимому, чтобы закрепить у них вот эту вот идею, знаете, что еврейский народ должен жить в Эрец-Исраэль, нигде в другом месте. А это совсем не тривиально, потому что, когда, например, вы помните, евреи попали в Вавилон, потом в Персию, это превратилось в Персию, и там хорошо обосновались. Так у них даже в голове не было возвращаться в Эрец-Исраэль. Ну и кончилось это Пуримом, да? А еще до этого, когда они попали в Египет, ну еще в виде такой расширенной семьи, и они туда пришли, спасаясь от голода. Но голод давным-давно кончился, и они даже никакой мысли не было, что нужно вообще, что они там делают. Уже они стали фактически народом, уже многочисленным. Им делать нечего там было, они должны были возвращаться. они, наоборот, стали занимать ведущие позиции в Египте, и кончилось это порабощением. И каждый раз, вот в каждой стране, куда евреи попадали, они, ну, тогда, может быть, не стоит об этом говорить, потому что на протяжении этих 2000 лет не было даже мысли о том, что как можно вернуться в Палестину. Но уже в 19 веке, или подождите, в 20 веке, уже когда, ну, накануне войны, евреи, которые жили в Германии, они вообще уже, так сказать, были настроены, сказать, идеологически так, что вообще не нужна уже никакая Палестина, а цивилизованная страна Германия, так это будет, ну, здесь Новый Иерусалим будет, и все, и они уже пришли. Понимаете, поэтому вот, по-видимому, то есть, с одной стороны, сейчас я немножечко позже скажу, что это на уровне было Якова. То есть Всевышнему пришлось Якова специально проделать с ним такую, так сказать, процедуру, чтобы он вообще осознал значимость Эрец-Исраэль, и чтобы он осознал, что он должен туда вернуться. То есть это закладывается на уровне Якова. Вот. А у Якова и не было вообще сначала таких мыслей, когда он бежал из семьи, ну, Ривка его отправила, значит, ему надо было убежать, но для него вот эта Эрец Кнаан для него не представляла такой какой-то особой ценности. Он вообще ее не знал. Он сидел в шатрах, учил там, отец его учил. Он был такой, так сказать, духовно развивался, и он понятия не имел вообще как бы о материальном мире и о мире, который его окружает, и Берецкнаан. И вот когда уже в главе Ваеце он выходит из своего дома родительского, и помните, там такой момент, что он, значит, ночь его застала, и в Торе, если прочитать на иврите, то там написано, что как бы он натолкнулся на какое-то место. То это было на горе Мориа. То есть Всевышний ему поставил, ну, как будто там стенку, что вот он не мог дальше идти, ему пришлось там заночевать. И когда он лег спать, ему снится вот этот вот сон с лестницы, и он просыпается и говорит, что воистину тут присутствует Бог, и воистину, значит, это какое-то святое особое место. И вот тогда он уже с Богом договаривается, чтобы Бог его охранял и вернул его в целости и сохранности, и тогда он ему даст, значит, там, как бы, того, что будет иметь. То есть Бог с ним провел специальную работу, чтобы он вообще осознал, что в Эрец-Кнаан, в будущий Эрец-Исраэль, нужно возвращаться. Потому что, ну, он шел жениться, ну, вообще спасаться, а потом по дороге там по Мидрашу, и вообще, если посчитать годы, так ему уже было очень много лет, когда он пришел к Лавану. Так он еще 14 лет был в Ешиве Шема и Эвера. Он решил, что ему надо там укрепить, очень хорошо повысить уровень своего знания. В общем, у него совсем другие были, так сказать, идеи. Ему нужно было жениться, ему надо было... Он знал, что ему нужно родить 12 сыновей. Так, но я не буду перескакивать. Значит, Значит, это я сказала, что выясняется, что это особая страна, и это не зря, что Бог все время с каждым праотцом вот это подчеркивает и каждому напоминает, что это земля навеки, чтобы они это помнили и знали, как бы даже знали. Но все равно евреи, так сказать, каждый раз стремились куда-нибудь свернуть или просто не пойти, или так как вот это в дальнейшем сделал Яков первый раз. Яков, когда жил у Лавана, вы помните, это вот мы только что все читали, сейчас мы такой, знаете, обзор делаем большой, что ему надо было, он все, он уже выполнил то, что у него там были задачи. Он женился, еще даже вместо одной жены четыре получил. Он родил, ну, не 12 сыновей, но 11 уже было, и Рахель была беременная, уже сильно беременная. И нет, беременная она позже была. Но, во всяком случае, уже, так сказать, основная работа была сделана. А он все равно там оставался. Знаете, ну, он оставался, что вот у него была мысль, что надо бы ему все-таки подзаработать. И дальше там была вот эта история вся с этими овцами, козами, на которых он очень разбогател. И вообще он начинает возвращаться, то есть убегать. Он начинает только, когда он видит, что Лаван и его сыновья смотрят на него с ненавистью. Они уже на него с ненавистью стали смотреть. Сначала они дружили, а потом стали смотреть с ненавистью, потому что, то есть тут в Торе написано, что они смотрят на него не так, как вчера и третьего дня. Ну, потому что ему уже не понравилось, что он отобрал фактически все, так сказать, богатство отца. И он понимает, что ему нужно бежать оттуда, что его вообще убить могут. И как это... Значит, то есть вот здесь именно в этот момент закладывается вот это вот свойство, что... Евреи имеют свойство задерживаться. Это вот то, о чем я говорила, немножко забежала вперед. Но здесь очень трудно говорить, четко разграничивать, потому что как бы все это переплетено. Значит, задержался Яков первый раз, потом задержались евреи в Египте, потом евреи задержались, остались в Вавилоне и Персии, потом они остались в Германии, ну и так далее. То есть каждый раз, знаете, они не уходили, вот когда надо было уходить. И сейчас мы наблюдаем то же самое. Мы не знаем только еще. То есть ретроспективно мы вот сейчас смотрим, к чему это приводило, а каким плохим последствиям, да? А сейчас мы не знаем, каким образом это, так сказать, закончится. Но каждый раз Бог делал что-то, чтобы все-таки побудить их уйти и уйти в Эрец Исраэль. Да. Ну, теперь, значит, следующий пункт. В Галуте евреи, в общем, обогащаются. То есть они там благодаря своим особым способностям и благодаря тому, что они не дома у себя, и им нужно... ну, как бы бороться за выживание. То есть они прилагают особые усилия, которые местные жители, может быть, и не прилагают. Ну и, короче говоря, евреи хорошо устраиваются и обогащаются. То есть, значит, первое это был опять Яков. Это на индивидуальном уровне. То есть Яков, когда возвращается в Эрецкнан, он благодарит Бога и говорит, что ну, я слишком мал, и я даже не достоин того, что ты мне сделал. Я уходил вообще без ничего. А вернулся я, вот у меня два стана, и там огромное количество всех животных, и там, слуги, ну, короче говоря, дети, семья огромная, большая. Значит, дальше в Египте, ну, там в Египте не совсем была обычная ситуация, там было прямое проявление Всевышнего. То есть это было первый, единственный раз вот в Египте, а потом на горе Синай, когда Всевышний явно раскрывался. И евреи еще не, ну, находясь в Египте, они не успели обогатиться, потому что они были рабами. Но зато Всевышний им сказал, чтобы при выходе из Египта они, так сказать, все забрали. И мы с вами говорили, что это можно понимать и в материальном смысле, что они там все драгоценности забрали. Так что говорится, что и опустошили сыны Израиля Египет. Или и в духовном также, что они искры святости вынесли, и в человеческом, что они забрали потенциальных геров, но неважно. То есть они вышли богатые, реально богатые, в прямом, простом смысле богатства. Вот в Персии евреи, по-видимому, очень хорошо жили, если они не хотели оттуда уходить. И каждый раз, когда евреи жили в очередной стране изгнания, то мы вот читали, что почему были вот эти изгнания там из Испании, из Португалии, из Франции, потому что евреи становились богатые, они были банкирами там и могли давать деньги взаймы, и они давали взаймы правителям. А правители, которые не хотели возвращать, то они делали геноцид и изгоняли евреев, и забирали еще их все имущество. Но это мы отдельно скажем. Вот. В Германии евреи хорошо жили, вполне, так сказать. Вот есть фильмы, знаете, фильмы, там и книги, всяких драгоценностях, которые нацисты грабили у евреев, которых они убивали, которых они, ну, в гетто сначала отправляли, то там реально были, в общем, такие богатые люди. Авраам обогатился практически сразу, как только он пришел в Эрец-Кнаан, вы помните, но совсем таким странным способом, очень неожиданным, когда Сарай попала к фараону, да, и фараон сначала он дал Аврааму много всякого добра как брату, ну, что он как будто бы купил его сестру, заплатил за его сестру, а потом еще и вообще, чтобы от него, так сказать, чтобы Авраам поскорее ушел. То есть после этого говорится, что и был Авраам и Лот, то есть там еще хватило и на Лота, что он был необычайно богат. Вот. Значит, то есть это, видите, здесь на уровне, прямо начиная с Авраама, Ицхак тоже не бедный был, он когда занялся, например, земледелием, так он посеял и получил стократный урожай. То есть, ну, хорошо они жили. А Значит, Яков обогатился у Лавана, и дальше это, ну, закрепилось на уровне народа при выходе из Египта. И в Персии, но в Персии это уже проявляется, это свойство. Значит, то есть евреи каждый раз как бы обогащаются в Галуте. Но, а с другой стороны, они каждый раз все теряют, когда они уходят. Первый раз это случилось с Яковом, но он уходил не из Галута, он уходил из дома, из родительского дома. И в Торе это не пишется, но в Торе как бы уже результат виден, что когда он приходит к Лавану и хочет жениться, то у него нет приданого. Когда Авраам посылал за невестой для Ицхака, то он отправил там караван из 10 верблюдов с огромным количеством приданого. А Яков приходит голый и босый, так сказать, у него ничего нету. И это очень странно, потому что, ну что же, Ривка ведь представила Ицхаку это, что они посылают Якова жениться в семью, чтобы он не брал жену таких поганых жен, как взял Сав. Вот. Ну, так, конечно, они ему дали с собой много всего. Значит, ну, вы знаете этот мидраш, что когда Яков убежал, и Исав об этом услышал, то он за ним погнался и приказал своему сыну Элифазу, да? Сейчас я проверю. Да, Элифаз. Он приказал Элифазу убить Якова, но Элифаз все-таки был воспитан, не так воспитан. Он же воспитывался все-таки в доме дедушки, и у него было уважение к дяде, и он не мог убить Якова. Но он это, они сторговались, так сказать, на том, что он отобрал все его имущество. А Яков сказал, что ну, бедняк, вот, у которого ничего нет, он как будто бы мертвый. То есть ты меня как будто убил. Вот, то есть Яков потерял все при уходе из семьи. Но дальше... Дальше уже либо требуется вмешательство Всевышнего, когда Яков убегал от Лавана со всем своим богатством, то Лаван за ним погнался, и он погнался, в общем, с намерением убить его, и только потому что он сам сказал Якову, что только потому что Бог, ваш Бог не явился во сне и сказал, не делай ничего Якову плохого, так я тебя не трону. А так у меня достаточно сил было бы, чтобы тебя убить. Вот, и когда евреев изгоняли из всех вот этих стран, о которых я говорила, то большей частью их изгоняли, не разрешая брать имущество, при том, что они там стали богатые. И когда евреи уже вот те, кто все-таки прислушался и бежал из Германии, то уже это был период, когда не разрешали брать с собой имущество. Ну и вы помните, как мы уезжали, например, из СНГ, скажем. Тоже, в общем-то, там на... Нельзя было там брать деньги, нужно было их переводить какими-то левыми способами. И я знаю, что были банки, которые, ну, объявляли о банкротстве, и люди теряли все свои деньги. И на таможне там были очень сильные, большие проверки, так сказать, чтобы это не было, помните, там всякие музейные ценности и большие препятствия это делали. Ну, в любом случае, когда переезжают из страны, вот я видела американцев, которые приехали из Америки к нам на Новошалнан. Им тут община так нравилась, у них в Америке такого не было. Но они были в таком шоке от того, что они увидели в смысле квартир, в смысле магазинов, знаете, в смысле того, как они могли вложить свои деньги, они были богатые люди. В общем, они не выдержали, они уехали назад. И это не один случай, о котором я знаю. Это было вообще очень для нас такое, ну, травматическое, такие события, значит, мы уже подружились, и когда люди уезжают из Израиля, это очень тяжело. Но они вот не пережили, так сказать, того, что они потеряли. Значит, вот сейчас я посмотрю. Яков, когда бежал от Исава, Элифаз все забрал, теперь, ну, Египет не считается. Кстати, из Вавилона, ну, уже из Персии, уходили только, в основном, самые бедные уходили. Им нечего было, так сказать, искать там в Персии, они были все равно бедные. А те, кто были побогаче, то они там и оставались. Вот. Теперь как уходили? Опять же, это было заложено на уровне Якова. Яков впервые, ну, уходил тоже из, как говорят, отчего дома. То есть, как бы, это не в Галуте было еще, но все равно, когда он уходил первый раз, то он бежал. Он бежал от Эсава, спасаясь. Теперь он бежал, вот уже первый выход из Галута, это когда Яков уходил от Лавана. И он тоже бежал. То есть, почему он бежал? Потому что, я уже сказала, что он чувствовал, что его жизни уже, ну, его жизни, его имущество уже есть реальная угроза. То есть он бежал ночью, дождался, когда Лаван там где-то был на стрижке овец, и не попрощавшись, в общем-то, было очень, ну, выглядело некрасиво. Но, во всяком случае, он бежал. Теперь, когда евреи выходили из Египта, они в каком-то смысле тоже бежали. Вот эта вот глава, где они выходят, там употреблен такой глагол, что как бы фараон выгнал их. То есть уже когда дошло до смерти первенцев, то уже египтяне не хотели евреев там. И в Торе говорится, что все египтяне тоже торопили сынов Израиля, чтобы они выходили. И там специально описывается, вот как Бог им говорит, что вы должны эту жертву пасхальную есть уже прямо в одежде походной и подпоясанной, и с посохом, и в обуви такой для путешествия. То есть это было очень поспешно, они фактически бежали. Они бежали через Ямсуф, когда это море расступилось, они бежали. То есть из стран Европы очень часто евреи тоже спасались бегством от погромов, от при изгнании. Мы читали много книг и фильмы, видели, как уже во время вот перед или во время уже Второй мировой войны, как евреи бежали уже какими-то совершенно невероятными способами, кому удавалось убежать из Германии, из других стран Европы, из-за того, что там просто смертельная опасность им грозила. Но вот из СНГ, когда еще не было таких, ну, разрешений, как бы официальных, вот как мы уезжали, то сначала тоже пытались сбежать, да? Ну, вот это знаменитое самолетное дело, когда Эдуард Кузнецов был его вдохновителем и еще несколько человек, но тогда они сидели очень довольно долго, их арестовали, но они пытались сбежать. И даже когда уезжали вот уже в 90-е и 91-е годы, то Валера мне говорил, что там все время ходили слухи о возможных погромах. Эти люди спокойно не уезжали все равно. Они все равно, как бы, в каком-то смысле они бежали. Сейчас, например, бегут от службы в армии. Из России, из Украины бегут от бомбардировок. Мой друг очень хороший, они жили, ну, после эвакуации во время войны. Его родители остались, они врачи оба были, и они остались в Таджикистане, в Душанбе. То есть они там просто, знаете, как боги были. И там хорошая жизнь, в общем, у них наладилась. И они не вернулись в Москву, то есть в Харьков, они из Харькова были, а задержались и остались как бы насовсем в Душанбе. И вот этот мой товарищ, он рассказывал, что, ну, после распада Советского Союза сначала там не было антисемитизма, наоборот, вот его родители там, им просто поклонялись вообще, эти азербайджанцы. А тут это было настолько страшно, он с работы ехал, и, ну, были там волнения, и в машину совали палки, знаете, в общем, оттуда нужно было просто спасаться. И так они и спасались. И вот был фильм Рязанова, если кто-то видел, но это такой известный фильм «Предсказание». Если не видели, посмотрите. Его довольно часто показывают на канале фильма Рязанова. Так там, ну, такой он как полумистический, там герой со своим, ну, как бы, вроде это как его брат, но в то же время как будто это он сам, значит, встречается. И брат ему говорит, что вот тебе билеты, уезжай, это не как бы не от... Не отъезд просто, не сейчас я скажу, это не репатриация, это эвакуация. Вот эту фразу я очень хорошо запомнила. Понимаете, то есть была такая ситуация уже, наверное, это был уже не Советский Союз, а может быть, это был еще Советский Союз, но во всяком случае была такая ситуация, что надо было действительно как бы эвакуироваться, бежать оттуда. Ну, а герой героически остается. Вот. И поэтому, между прочим, в Амиде, что мы читаем, что «Возвращение изгнанников», там говорится, Ватолихейно, камамиют, леоцейно. То есть и поведи нас, камамиют – это одно слово, это здесь корень лаку, лакима, то есть поднимать, там, голову поднимать. То есть поведи нас переводится как с гордо поднятой головой в нашу страну. Понимаете, то есть это мечта была, чтобы не бежать, спасаясь, и спасать там свое имущество и жизнь спасать, а чтобы так вот красиво, спокойно, гордо, с гордо поднятой головой возвращаться в свою страну. А так никогда не было. И вот это вот заложил нам праотец Яков. Вот. Ну, еще немножко. Да. А сейчас я скажу, ну, сравнительно коротко. Значит, уже это конкретно глава Вайшлах. Когда Яков встречается с Эсавом. Ну, Эсав, вот я не знаю, Лея, вы когда слушали вчера Рава Тальберга, вы поняли, что он сказал, почему Эсав или Дом, это одно и то же потом, что он считается как бы прародителем всей, ну, европейской цивилизации. Европейская цивилизация, это они считают себя...
Ну, это когда он говорил, что он женился на дочери Ишмаэля?
Нет, нет, это мусульманское. А вот почему, ну,
вот,
он
прародитель... Он...
Там это связано с тем, что когда в Торе, вот в предыдущей главе, когда перечисляется родословная Эсава, и там на двух или на трех страницах это перечисляется. И никто, так сказать, возникает вопрос, ну, какого черта вообще, зачем это нужно? Он вообще уже не стал евреем. Зачем это перечислять? А Рав Тальберг сказал, что это для того, чтобы показать, кто там последний. Так вот, последний...
Ну, что он все равно как бы относится к нашему народу. Что-то вот так. Я, честно
Нет,
говоря,
последний...
слушала его два раза, но у меня вот еще вот такое это вот...
Последний,
ну, как бы...
там кто-то его ассоциирует с Римом. Вот это вот самое главное. То есть все это перечисление длительное родословной, оно делается для того, чтобы показать, что в конечном итоге это приходит к Риму. А уже европейские страны, они себя считают наследниками Рима и гордятся этим. Ну, вот этот язык,
ну, вот
например.
вы вспомнили, а я вот
Но
так не могу.
но я не могу вам объяснить сейчас. Я, естественно, посмотрела, какое там имя, какие имена последние, но я не знаю, как это связано с Римом. Вот когда я спрошу еще раз у Рава Тальберга, и, значит, тоже тогда...
А если еще раз прослушать, это он говорил уже об этом?
Он говорил, а, надо послушать, да.
Да, еще. Я еще раз послушаю.
Но он это
я
как-то
говорю...
так быстро сказал.
Ну, очень тяжело вот так все постепенно.
Да, вообще
как...
надо, знаете же, что по законам изучения Торы нужно каждую лекцию, каждый урок слушать 4 раза.
Да,
И
и можно и
учить.
больше.
Но
Можно и больше,
минимум.
чтобы...
Да, минимум 4 раза. Вот. Так вот, Эсав, значит, он же как бы Эдом, так он в конечном итоге, он считается прародителем вот этой европейской цивилизации, которая является потомками римлян. То есть он, это с ним связано через римлян. Значит, он как прародитель вот этой римской цивилизации. А вот кто знает там английский, французский, немецкий, это же все латинские языки, это, там, они идут из латыни. Вот, поэтому действительно эти все страны, они как бы выходят из Рима. Значит, теперь почему нам это важно? Потому что я вам говорила, давайте вспомним, ведь это так один раз, когда говоришь, то, конечно, это не запоминается. Когда мы рассматривали на прошлом уроке, мы рассматривали вот эту войну четырех царей против пяти, из главы еще Лех-Леха. Это война, когда захватили Сдом и захватили Лота, а потом Авраам освобождал Лота. Так вот, я там объясняла, что значит, это когда война и любое явление, когда оно появляется в Торе первый раз, то это модель. По ней будут строиться дальше все остальные как бы войны. Ну, в данном случае с евреями, потому что Авраам же ввязался в эту войну. Значит, вот эти четыре царя, которые победили, и с которыми потом воевал Авраам, чтобы освободить Лота, это мудрецы комментируют, что это четыре эпохи, то есть четыре империи, с которыми будет воевать еврейский народ, и он будет побеждать каждый раз. Значит, первая – это Египет. Вторая – это ну, Вавилон или Персия. Третья – это греки. И четвертая – это Рим. Значит, то есть получается, что у нас последняя война – это война с Римом. Но Рим – это в широком понятии, то есть это под этим подразумевается вот сейчас европейская, как бы американская цивилизация. И вообще, вот то, что я спросила Рава Тальберга, я слышала комментарии, что вот то, что Леечка сказала сейчас, что то, что Эсав женился на дочке Ишмаэля, то это считается как бы симаном, знаком того, что в конце концов Европа с мусульманами объединятся и совместно против нас выступят, и вот это вот будет очень тяжелая, самая тяжелая, так сказать, наша война. И вот такое впечатление, что сейчас этот союз формируется. Знаете, когда мусульмане захватывают Европу, и в конце концов они... Ну и вообще мы видим, как Европа поддерживает мусульман. Очень сильно и совершенно непропорционально. Да, как они относятся к Газе, например, к палестинцам в кавычках. Вот вы не видите, что я делаю кавычки, и к Израилю в этой войне. Значит, так вот, как у нас, в прошлый раз я рассказывала про наших врагов Плештим, то есть в чем у нас суть вот этого конфликта, когда зародился этот конфликт наш с жителями Газы, с теми, кто там, ну, вот сейчас живет, скажем. Но я сказала, что у нас есть еще, ну, это собирательные образы, Плештим, а еще у нас есть враг, вот, Эдом. Так, Эдом, вот, в этой главе как раз Ваишлах происходит первая встреча Якова, когда он возвращается из Галута, от Лавана. Он возвращается в Эрец-Кнаан, и он встречается с Эдомом. Знаете, то есть вот здесь надо искать истоки наших взаимоотношений с европейцами. Ну, скажем, с европейцами, туда же сейчас относят и американцев, но для краткости с европейцами. Значит, с одной стороны, Исав вышел на встречу с Яковом и взял с собой 400 воинов. Но знаете, это так, он не имел в виду, видимо, представить их как почетный караул. Он взял 400 воинов, потому что он был все-таки враждебно настроен к Якову. И только поведение Якова и помощь Всевышнего, видимо, как-то развернули эту ситуацию. Но факт, что с ним было 400 всадников. Дальше это уже на уровне Мидраша. То есть, когда... Ну, во-первых, Яков очень многое сделал для того, чтобы задобрить. Значит, и действительно, евреи галутные, они всячески пытаются, у них такое, ну, к сожалению, как бы униженное положение и поведение, и они всячески пытаются задобрить правителей тех стран, где они находятся. А сейчас, несмотря на то, что мы находимся уже в своей стране, в Израиле, но у нас во многом еще галутное мышление. То есть вот когда нам так обидно, знаете, что мы вроде бы победители, а потом оказывается, что война как-то очень обидно для нас закончилась. И вместо того, чтобы там приобрести территории большие, мы теряем там Синай, отдаем Хеврон, отдаем Храмовую гору. Это все галутные проявления. И когда мы все время оглядываемся, ну, конечно, здесь есть реальная опасность. То есть нельзя говорить о том, что это только, так сказать, вот наследие галута. Но тем не менее, вот это то, что Яков шел к Эсаву и 7 раз Иштахаву, то есть он, это Рав Тальберг вчера сказал, для Иштахавот это не просто кланяться, а это распластываться на земле. Это был такой тоже поклон, когда человек просто как распластывался. Это при молитвах было, вот в храме, например, был такой момент. И когда мы сейчас читаем, ну, это последняя молитва «Алейну лешабех», так там мы тоже так кланяемся, что совсем, ну, до земли. Так мы не ложимся на пол, но раньше, вот именно в этот момент, вот распластывались на земле. То есть это самое такое большое почтение, ну, ко Всевышнему. А тут и требуются эти усилия большие комментаторов, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Что Яков, оказывается, он распластывался не перед Эсавом, перед которым еврей не должен. Он, еврей, не должен кланяться никому, кроме Всевышнего. А он распластывался перед щиной, которая его охраняла. Ну, знаете, я верю нашим, конечно, мудрецам, но я ужасно не люблю вот такие притянутые... Ну, для меня это выглядит как притянутые за уши комментарии для того, чтобы... Для меня выглядит, что Яков вел себя подобострастно. Он боялся еще, несмотря на то, что он только что победил ангела Эсава, и он все равно боялся, и он все равно таким способом пытался обезопасить свою семью. И когда я, когда-то я, по-моему, говорила, не помню, что когда я единственная, я долго очень не смотрела фильмы «Список Шиндлера», я не могла себя просто заставить. Потом, в конце концов, я его посмотрела, собралась с духом. И, вы знаете, у меня было такое тяжелое ощущение вот от того, что я увидела, как евреи, там представлено вот очень-очень выразительно представлено, как евреи, вот как они боятся, как они подобострастны, как они, знаете, ну, это выглядит ужасно. В общем, больше я никогда его не смотрела. И вот здесь, с моей точки зрения, Яков несмотря на то, что он получил уже имя Исраэль, так он называется Яковом, а Яков – это его галутное имя. То есть, какой вывод? Что, возвращаясь из галута, мы продолжаем как бы излишне, может быть, не излишне, но, во всяком случае, мы продолжаем очень заметно и сильно трепетать перед Эдомом, перед Европой, оглядываться на них постоянно, во многом слушаться их, как это было особенно раньше. Сейчас это первая война, это мы присутствуем, как говорят вот многие лекторы, что мы присутствуем при событиях просто вот библейского масштаба, мы живем в такую эпоху, что эта война, это первая вообще война, когда мы делаем то, что считаем нужным, ну, там, соглашаемся, в чем-то, может быть, немножко уступаем, а сами стреляем, бомбим и продвигаемся. Понимаете? И это продолжается уже длительное время. Вот. Так что сейчас это просто вот такой поворот от такого вот укоренившегося тысячелетия поведения евреев, возвращающихся из галута. Значит, то есть с Эдомом у нас главный конфликт. Сейчас ведь мы тоже возвращаемся. То есть сейчас вот этот процесс возвращения евреев в Эрец-Исраэль, он, это процесс, это не единый акт такой. То есть этот процесс идет, и он все время идет. И вот в этом процессе, чтобы его лучше понять, вот нужно вспоминать, что было, когда Яков возвращался от Лавана. Теперь что было дальше, когда вот в этой же главе в конце, что было с Диной. Знаете, когда Дину изнасиловали, то Яков, он вообще, он рот не мог открыть, он боялся. И он только, ну, он правильно, в общем, делал, он уже был старый человек, он ждал возвращения сыновей. Но когда сыновья сделали то, что нужно было сделать, то он безумно перепугался и ругал их, и сказал, что ну вот теперь все, теперь нас уничтожат, и вы меня, так сказать, убили. Ну, меня это он имел в виду, как бы всю семью, весь клан. А они сказали совершенно правильно, что мы должны были показать, что так с нами нельзя поступать. И они таки добились своего. То есть евреев все уважали, с ними все пытались породниться, никто на них не напал, никто их не уничтожил. И больше, так сказать, такого не было. Понимаете? А вот мы до сих пор продолжаем делать то, что тогда сделал Яков. То есть испугаться и сказать, нет, нет, не надо никак отвечать, потому что они все объединятся против нас и нас задавят. Санкции наложат, понимаете, оружие они будут поставлять, там, экономические санкции всякие, и все, мы пропадем. А вот оказывается, что они не пропали. Ну, потому что сыновья – это уже было другое поколение. Это было уже как будто бы не галутное поколение. Вот. Значит, вот и второй мидраш. Это мидраш о том, что вот когда они плакали, это Рав Тальберг тоже об этом говорил, но я сейчас не буду уже читать, тем более, что тут очень коротко вот этот мидраш рассказывает, тут Очень мало написано об этом, но написано, что по Мидрашам, что Исаф, он шел с воинственными намерениями, и он решил, еще подумал, якобы, что не буду нападать вот на Якова так с расстояния, а я его лучше загрызу, когда мы обнимемся. И он, значит, его там укусил за шею, а Всевышний сделал его шею как из железа, и Исав обломал себе зубы и из-за этого плакал. А Яков плакал просто из сентиментальности. Вот. Ну, то есть, что хочет сказать Мидраш? Нам нельзя верить Эдому, нам нельзя верить вот этим европейским странам. Когда началась только, ну, когда было 7 октября, так они тут все понаехали и выражали с нами солидарность, и Байден говорил «ноу», и «нет», и, значит, никто ничего не сделает, и Израиль может защищаться. А потом тихонечко-тихонечко, значит, стали останавливать, нам выкручивать руки, чтобы мы остановили войну, и оружие не поставлять, и всякие резолюции принимать. То есть, понимаете, нужно всегда иметь в виду, что не верить, не распускать, так сказать, как это, не развешивать уши, да, и не расслабляться, и не верить, что все так хорошо и замечательно, и все друг друга любят. Перед Второй мировой войной и в начале Второй мировой войны у Европы был большой шанс спасти евреев, когда евреи уже поняли, что происходит, и бежали, ну, пытались бежать, и была вот эта знаменитая конференция Сан-Ремо, да, по-моему. У меня даже когда-то очень давно урок я на эту тему делала. И все страны, не было ни одной страны, которая бы согласилась принять этих беженцев. Они могли бы спасти, то есть не погибло бы 6 миллионов. Но ни одна страна, самая благополучная, не согласилась принять евреев. Вот это вот и дом. Понимаете, ничего не изменилось, и нам нужно смотреть, что написано в Торе, и понимать, как относиться к тому, что сейчас. Вот. Ну и как, это вот я уже фактически сказала об этом, что как сейчас Израиль, как он себя должен позиционировать? Он себя должен позиционировать с позиции силы. Ну, это даже уже как-то стыдно повторять, что все говорят, что это на Востоке только так понимают. Неважно, на Восток, не Восток. Важно, что Шимон и Леви нам показали, как нужно вести себя, когда приходишь в страну, где враждебное окружение, и тебя пытаются, так сказать, там раздавить. И нельзя заискивать. Ну, то есть, если есть все-таки какой-то, видите, у них вообще же не было такого потенциала, это была семья. Ну, семья расширенная, но все равно это был не царство там, как был этот самый царь, Шхема, да. Но это был один город, город-государство, но все равно это был город с войском, видимо, и со всякими там ресурсами. А этих было два молодых человека. Но они, значит, хитрость применили, коварство применили, обманули. Но они добились своего, что семью стали бояться и уважать. Знаете, и они фактически ее обезопасили. То есть они не подставили ее под уничтожение, как боялся Яков, а они сделали возможным безопасное существование семьи в вот таком вот фактически враждебном окружении. Вот. Ну и такое впечатление, что Израиль вот сейчас уже, он так и должен поступать. Ну, дай Бог, чтобы то, что мы сейчас делаем, чтобы это было действительно уже нашей постоянной стратегией. И мы с этого пути не сходили, с такого направления. Ну вот, вот это фактически, ну, будем считать, что это все, что я хотела рассказать, потому что здесь, видите, таких аспектов, которые можно разбирать, их много, и они все важные очень. И они дают возможность анализировать современные события с точки зрения Торы, которая нам показывает что-то вот, аналогичное событие тогда, и как его нужно понимать, почему так происходит, что надо делать, какие последствия могут быть и так далее. Это наш еврейский путь делать политику. И политику, и войны, и вообще, так сказать, взаимодействовать со странами. Вот. Ну, кто, если кто-то хочет что-то сказать, у нас есть еще время. Вы можете включать микрофоны. Ну,
очень интересно, спасибо.
Было такое ощущение, то есть осталось такое ощущение, что вот действительно в те времена библейские, говорится, что вот закладывали с модели поведения евреев и народа еврейского на протяжении уже истории.
Все время, даже когда читаешь Тору и видишь, что происходило, вот кажется, ну, иногда мне кажется, что мы идем по спирали все-таки, но очень часто кажется, что мы по кругу идем и натыкаемся на одни и те же грабли все время.
Так, Риночка, это в этом же надо идея, быть. Что мы не то что по кругу идем, это уже наше свойство. Вот знаешь, как человек, когда рождается
да,
с определенной генетикой, то эту генетику изменить невозможно. То есть какие у него есть вот качества, скажем, духовные, эмоциональные, это нельзя изменить, можно их только перенаправить, скажем. Так вот, у евреев уже что есть, то есть. Но с этим надо, как бы, если это что-то негативное, так с этим надо работать. То есть происходит с нами действительно как бы одно и то же на разных уровнях, ну, по спирали, да. Но надо, так сказать, расти, чтобы это надо, ну, как это...
Ну, вот как вчера, вчера ли был, да, вчера Рав Тальберг говорил вот про Якова, когда он распластывался, что он... Это вообще так интересно, вот это было объяснение, что, значит, человек 7 раз падает, и главное, нужно подняться. Так вот, получается, что еврейский народ вот... 7 раз упал, не знаю, 7 раз он поднялся или нет?
Ну, это да. На самом деле еврейский народ, его же сравнивают там с крутым яйцом, например, знаете, с яйцом, что чем больше его варишь, тем больше, тем круче и тверже становится. Ну, еще со всякие. Но в данном случае это, конечно, интересно было, это немножечко... как меня успокоило, потому что всегда было очень неприятно читать это. Но я все равно, знаете, как-то не очень верю. Вот, ну, не то, что верю, не очень. Мне кажется, что это вот мудрецы стараются выкрутиться из плохой ситуации Ну, это на самом деле это мне только так кажется, но я не могу от этого ощущать.
Но это, конечно, сразу принять тяжело, если особенно у вас есть свое понимание, вот когда вы не один раз к этому возвращаетесь, и такое есть какое-то свое. А так вот, конечно, нужно еще осознать, но подняться, вот то, что человек должен подняться, это здорово. Работа, это вот и есть работа над собой.
Ну да, это да, это хорошо, конечно.
Мне кажется, у каждого человека есть падение, разные падения есть. Это не значит, что он что-то опустился, а просто именно, ну, человек вот так создан, что он падает. Но это... падает, конечно, в таком смысле, не буквальном, естественно, вот духовно, а что-то вот. Но нужно обязательно подняться.
Это один из басисов вот, философии Раби Нахмана. Почему у него столько последователей, так его почитают. Что она очень такая, как бы, жизнеутверждающая, оптимистическая.
Ну вот все-таки, наверное, народ Израиля поднимается сейчас. Или нет?
Но вот хочется в это верить.
Ну, вот эти разногласия, вот это такие
колоссальные. Мы еще, пока еще это у нас не получается.
Не получается, да, вот мне тоже так кажется.
Как Жванецкий говорил у него, так, помните, была миниатюра, но пока еще не получается. Вот, или же... манеры там культурные за столом или же разговор такой культурный. Ну, пока еще не получается. Вот, но ничего. Во всяком случае, мы учимся, мы знаем, что над чем надо работать и в себе. Но мы не можем работать там на уровне народа, но народ складывается из отдельных людей. Так что в себе мы можем над этим работать. Что, Лада?
Я хотела, знаете, у меня вам вопрос совсем не по теме.
Ну, давай.
Вот в пятницу будет дождь. И как я пойду в Бет-Кнессет? А почему талит можно одевать на голову, а голову прикрывать от дождя нельзя?
Нет, нельзя. Нет, нет. Это ты неправильно понимаешь. Нельзя зонтик открывать. Потому что, когда открывают зонтик, это считается, что это как будто ты строишь крышу, а нельзя строить в шаббат. Значит, есть у евреев как раз, вот кто ходит... несмотря на дождь, в синагогу, в шаббат, так есть такие специальные дождевики, где капюшон для головы есть. Ну, он такой, без формы, знаешь. А вот как были в нашем дену, в твоем детстве.
Да, еще. Да, знаю.
Вот. И вот так вот это надеваешь, и идешь, и все.
Спасибо.
Нет, здесь голова как раз запросто, но только это только к зонтику относится.
А, понятно.
Так что идет спокойно. Может, будет дождя, или ночью пойдет дождь, а уже утром будет.
Да.
Хорошо. Ну, хорошо,
ну ладно,
дорогие.
Было интересно.
Да, Шавуатов, пока еще у нас
Шавуатов.
Не так скоро еще Шавуатов. Да, всего хорошего. И
спасибо, Таня.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо вам, что вы так хорошо учитесь.
Вот. Учимся, может, мы не очень хорошо, но слушаю хорошо.
Ну, это уже...
Как вчера Раф Тальберг сказал, говорит, ну вот тот, кто грамотный, мне так смешно стало о себе. Вот я дожила, что я неграмотная.
Да ладно, не надо себя...
Не, ну все-таки такие вот
Вы знаете, нужно себя сравнивать. Говорят, что вот это где-то у мудрецов тоже сказано, что сравнивать себя можно только с собой в прошлом. Знаете, то есть тогда вы видите, как вы прогрессировали. А сравнивать с другими людьми – это бессмысленное занятие.
Нет, я не сравниваю. Я имею в виду, что вот когда вот все-таки я не учила ничего, но это был, знаете, начинаешь с Гиюра, так продвигаешься понемножку. Но понимаешь, это бездна такая, это вообще это как бы меня сын успокаивает, говорит, мам. Многие, говорит, вот которые очень религиозные, вот ходят в синагогу, они даже имен этих не знают. Ты говоришь, какие-то знаки.
Совершенно правда, умный мальчик.
Ну да, успокоил меня. Но интересно, очень интересно, слушай. Вот вы про Кислев сказали, вот что-то новое узнаешь, когда сам нигде не прочитаешь. Спасибо большое.
Да, ну, обнимаю всех. Всего хорошего.
Всем хорошей недели.
Одевайтесь тепло.
Спасибо.
Пока.